Последнее путешествие Иисуса Христа из Галилеи в Иерусалим. Весть о болезни Лазаря и предсказания Его воскресения. Беседа с учениками по случаю путешествия в Иудее. Мечтательное прошение двух учеников. Исцеление слепцов иерихонских. Обращение Закхея. Поучительная притча ученикам. Между тем, как Иисус Христос в твердой решимости положить вскоре душу свою за спасение мира, приготовлял к всему необычайному событию своих учеников и в самих врагах хотел произвести спасительную перемену мыслей, приближался праздник Пасхи, четвертый в продолжение служения Иисусова и по определению промысла, долженствовавший служить к концам сего служения. Богочеловек и прежде имел обыкновение приходить ежегодно на сей праздник в Иерусалим, где законом Моисеевым предписано было совершать Пасху. Теперь сего требовала уже необходимость. Посему, странствуя по Галилее, он еще за несколько недель до праздника начал склонять путь свой к пределам иудейским, только не прямо, а по долине Иорданской, продолжая между тем обыкновенное свое занятие – проповедь Евангелия и чудесное исцеление болящих. В окрестностях Иордана, до малого общества Иисусова, достигло известие о таком обстоятельстве, которое, по-видимому, должно было побудить его ускорить свое путешествие. Некто Лазарь, давний друг Иисусов, живший в Вифании, близ Иерусалима, сделался болен. Сестры его, Марфа и Мария, кое также пользовались благоволением Господа, не находя, вероятно, средств помочь болящему брату естественным образом, прислали известить о его болезни Иисуса, в той, конечно, надежде, что он, помогая столь охотно всем страждущим, тем паче не оставит без помощи своего болящего друга. Посланные должны были только сказать: «Господи, се его же любящий болит». Все другие убеждения и просьбы поспешить на помощь казались излишними для святой дружбы. Услышав о болезни Лазаря, Иисус не обнаружил, по-видимому, ни особенного чувства, ни равнодушия. Явно было, что он слышит, как будто о таком предмете, который ему, как всеведущему, давно уже был известен. В присутствии учеников, которые также знали и любили Лазаря, он сказал только посланным: «Сия болезнь не есть к смерти, но о славе Божией, да прославится Сын Божий и я ради». Такой ответ походил более на пророчество, нежели на совет друга, у коего просит помощи. И доставляя на первый раз нужное успокоение сестрам Лазаревым и ему самому, служил вместе с тем немалым испытанием их веры. Видя доселе в болезни брата своего одно естественное, несчастное приключение, они должны были теперь узнать, что сие горькое приключение находится в непосредственном распоряжении самого промысла Божия, имеет цель самую высокую и благотворную – славу Божию и прославление Сына Божия, а не смерть Лазаря, которой они столько страшились. Это уже одно должно было их успокоить за будущее и расположить к полной преданности в волю Божию и к ожиданию чего-то высшего и необыкновенного. Какой истинный израильтянин не согласился бы перенесть болезнь, даже умереть, для славы своего Мессии? Но все сие могло быть только под условием живой и высокой веры. Для веры обыкновенной, какова была вера сестер Лазаревых, слова Господа, особенно по сравнению их с последующими печальными событиями, могли казаться непонятными, странными, противными делу и потому даже как бы огорчительными. Не говоря о том, что в ответе не объявлено, каким образом в болезни Лазаря откроется слава Божия и Мессия. Нисколько не предуведомлено, даже о том, что было всего нужнее, то есть, что больной должен, хотя на краткое время, умереть и быть погребенным. Слово «болезнь не к смерти» побуждали даже решительно ожидать, что Лазарь не умрет, а посему, когда Лазарь умер, то сии, прежде весьма утешительные слова, потеряли весь смысл, могли представляться не иначе, как только каким-либо иносказанием, тем более безотрадным и огорчительным, что оно напрасно служило прежде действительным утешением. Одна вера Авраама могла бы не пасть при гробе Лазаря, но сестры Лазаревы, при всем их уважении и искренней любви ко Господу, были еще не так близки к этой высоте веры. И в учениках Иисусовых знаменательные слова Господа не произвели никакого высшего ожидания. Довольствуясь тем, что болезнь Лазаря, как говорил учитель, не смертельна, они даже не любопытствовали знать, каким образом через нее должна открыться божественная слава их учителя. По отшествии посланных Иисус Христос, без сомнения, с особым намерением, пробыл на том же самом месте, где получена весть о болезни Лазаря, еще 2 дня. По такой медленности, тем паче можно было заключать, что Лазарь находится вне всякой опасности, ибо учитель никогда не медлил в подаянии нужной помощи, тем паче не замедлил бы теперь, а чтобы он оставался здесь в ожидании того, пока наступит определенный промыслом день явить над Лазарем свое божественное всемогущество, это, после слов учителя, едва ли кому из них приходило на мысль. Когда Лазарь с его болезнью таким образом был как бы забыт спустя 3 дня, Богочеловек, без всякого нового повода, вдруг сказал ученикам своим: «Идем во Иудею». По элику о происшедшем теперь с Лазарем ученики ничего не знали, а Пасха была еще не так близко, то слова учителя удивили их и привели в страх. Воображение некоторых тотчас представились опасности, коим за несколько месяцев перед тем они подвергались в Иерусалиме, когда были там на празднике обновления храма. Посему, чтобы отклонить от путешествия, как казалось преждевременного, и потому опасного, в самый праздник Пасхи по множеству народа, к Иисусу вообще весьма приверженного, не было так опасно, некоторые осмелились привести на память прошедшее. Рави говорили: «Давно ли иудеи искаху тебе каменьем побите, и пакели идешь там?» Язык сей, очевидно, отзывался искренним усердием и осторожностью, не был, однако же, вполне достоин учеников Иисусовых. Находясь при нем в продолжении 3 лет и будучи свидетелями всей его жизни и действий, они должны были приметить, что все пути и дела их находятся под охранением свыше, что Отец Небесный никогда не оставляет своей помощью Сына, в Котором положил все свое благоволение. Даже одного обыкновенного доверия к великим качествам своего учителя достаточно было предохранения учеников от напрасного опасения, будто он может предаваться опасностям, не предвидев их или не подумав о них. Только невнимание к путям промысла, некое забвение божественности служения Иисусова и чрезмерная человеческая забота о своей личной безопасности могли привести учеников к той мысли, что враги Иисусовы в состоянии воспрепятствовать Его великому делу и побить преждевременно камнями того, кто мог из камня воздвигнуть чад Аврааму. Богочеловек не обнаружил при всем никакого неудовольствия, дал, однако же, заметить ученикам, как опасения их недостойны людей, совершающих, как они, великое дело Божие. «Не 2 ли на 10, — сказал он им в ответ, — часа еста во дни, аще кто ходит во дни, не поткнется, яко свет мира сего видит, аще же кто ходит в ночи, поткнется, яко несть света в нем». Из сих несколько прикровенных слов ученики Иисусовы должны были выразуметь 3 весьма важные и нужные для них истины, ими теперь забытые или непонимаемые, как должно. Первое, что промысел Отца Небесного ни в каком случае не может оставить без помощи их Божественного Учителя. Во-вторых, что для служения Иисусова, по чрезвычайной важности Его, назначено свыше со всей точностью определенное время, коего не могут ни продлить, ни сократить никакие усилия врагов. В-третьих, что сие предопределенное время еще не окончилось, а продолжается. Сравнение своего служения с продолжением дневного пути употреблено здесь Спасителем, без сомнения, потому что предметом настоящей беседы Его с учениками было не другое что, как путешествие во Иудее. Беседа сия снова подтвердила, что Господь имел обыкновение отвечать на недоумение своих учеников, сколько было только нужно для их настоящего вразумления и успокоения, не входя в изъяснение всех причин, почему Он поступает так, а не иначе. Ибо в Иерусалиме ожидали Его теперь не только великие опасности, но и самые страдания и смерть. Между тем, Он не говорит теперь о сем, сказывает даже нечто как бы противное тому, то есть, что ученики напрасно опасаются за Него. И почему поступает таким образом? Потому что истинная сила вопроса, предложенного выше учениками, состояла не в том, ожидает ли их в Иерусалиме опасности, а в том, можно ли, не подвергаясь упреку в безрассудности, идти туда, где опасность. Господь отвечает, что можно, ибо сей путь принадлежит к делам дня, ко времени Его служения, которое, вопреки опасениям учеников, никем на земле и никак не может быть ни сокращено, ни продолжено. Ученики успокоились, по крайней мере, умолкли. Тогда Господь, как бы вспомнив о Лазаре, сказал им: «Лазарь, друг наш, успе, но иду, да возбужду его». Так говорил он о смерти Лазаря, которая случилась именно в сие время, и действительно была как бы сном и для Лазаря по ее кратковременности, и для Иисуса по той легкости, с которой он возбуждал уснувших сном смертным. Ученики, однако же, поняли слова его буквально, не о смерти, а о усыплении Лазаря. Привыкшие к опытам Его всеведения, они не думали спрашивать, как Он узнал о положении Лазаря, только некоторые заметили, что это добрый знак, ибо говорили они: «Аще успе, спасен будет», то есть, если он уснул, то скоро выздоровеет. И, следовательно, подразумевалось, нет нужды идти теперь во Иудеи и для Лазаря. Тогда учитель сказал, уже не обинуясь: «Лазарь, умри, и радуюсь вас ради, яко не бег там». Иначе просьбы Лазаря, слезы сестер его, побудили бы премилосердного исцелить своего болящего друга и не допустить до смерти. «Идем к нему». Вероятно, некоторые из учеников и при сем не обнаружили всей ожидаемой решимости идти во Иудею, хотя для погребения Лазаря, что для одного из них именем Фомы, показалось уже совершенно неуместным. «Что же мы медлим?» — воскликнул он к соученикам. «Идем и мы, да умрем с ним». И для Фомы идти к умершему во Иудею значило почти то же, что идти на смерть. Однако же он не только не продолжает отклонять учителя от его намерения, но и недоволен медленностью прочих учеников и приглашает всех умереть с Лазарем и Иисусом. Приглашение, достойное ученика Иисусова. Хотя увидим впоследствии, что сердце Фомы еще не было теперь действительно так самоотвержено, как были его уста. Вслед за сим Господь и ученики Его отправились во Иудею, но без поспешности однако же, которая, по-видимому, теперь не была уже и нужна. Достигли пределов Иерихона, от коего до самого Иерусалима оставалось не более 6 часов пути, а до Вифании еще менее. Дорога была покрыта путешественниками, со всех сторон стекавшимися в Иерусалим на приближающийся праздник. Учитель шел один, впереди своих учеников, кои следовали за ним в некотором расстоянии, размышляя и беседуя между собою о будущем. Внутреннее состояние их, по замечанию евангелиста Марка, было весьма расстроено. Сколько можно судить по соображению обстоятельств, в душе их боролись теперь между собой два чувства. Желание как можно скорее видеть открытие царства Мессии и разделить со своим учителем славу его земного владычества над всем миром, и нежелание подвергнуться страшным опасностям, кои, по общему понятию, почитались при всем неизбежными. Слова Иисуса Христа еще в одной из бесед Галилеи, обещавшего соделать их в награду за пожертвования и труды судьями Израиля и посадить на 12 престолах, обещание, заключавшее в себе высший духовный смысл, но учениками понятое буквально, надежда, что настоящий путь в Иерусалим будет последним и с наступлением праздника Пасхи откроется царство Мессии, их учителя, примечание всеобщего расположения в народе к гражданским и религиозным переменам и, в частности, сильного расположения к Иисусу Христу и другие обстоятельства наполняли воображение учеников мыслями самыми восхитительными. Но когда воображение утихало, и от будущих неопределенных надежд обращались к суровой действительности прошедшего и настоящего, когда начинали беспристрастно судить о положении вещей, своей беззащитности, бедности, силе и злобе своих врагов, тогда невольно приходили к недоумениям и опасению, делались малодушными и боязливыми, и ужасахуся, и вослед идуще бояхуся. Такое расположение духа не могло укрыться от сердцеведца. По Илику главным источником боязни была нерешительность мысли, незнание будущего, то он нашел нужным еще раз, с возможной ясностью, повторить ученикам, чего они доселе не выразумели надлежащим образом, то есть, что его в Иерусалиме ожидает не престол, а крест, который, однако же, не прекратит дело Божие и его великой деятельности, а доставит спасение всему миру и ему такую славу, которая несравненно выше всякой воображаемой ими славы и величия. Для сего, подозвав учеников к себе и уединившись от прочих путешественников, Господь начал говорить им так: «Се восходим во Иерусалим, и Сын Человеческий», так он любил называть себя, «предан будет архиереям и книжникам, и осудят его на смерть, и предадят его языкам на поругание, биение и проклятие, и в третий день воскреснет». Так решительно, так ясно и с такой подробностью обстоятельств никогда еще не было говорено им о своей будущей судьбе. В сих словах заключалась кратко вся история наступающих событий. Все, что в них было и крайне печального, и вполне утешительного. Учитель наш вскоре будет предан, осужден, умучен, распят, мертв, но потом должен воскреснуть со славы. Значит, так должны были рассуждать ученики, напрасно мы предаемся теперь несбыточным мечтам о его земном царстве, напрасно и страшимся за него и за себя. Судьбы Всевышнего должны совершиться. Между тем ученики Иисусовы не только не вывели из настоящего предсказания его подобных заключений, но, по свидетельству евангелиста, не поняли даже из него ни одного слова. «Ити, не часо же от сих разумеша, и бег глагол сей сокровен от них, и не разумеваху глаголемых». Непонятность изумительная для нас, коим теперь так трудно поставить себя в уме на место учеников Иисусовых и войти совершенно в их образ мыслей и чувствований. Но в них самих все это происходило естественно. Не представляя себе никогда, сообразно народному верованию, что Мессия должен умереть, тем паче умереть так, как предсказывал теперь Господь, смертью самую поносную на кресте, ожидая напротив со дня на день открытия Его славного земного царства, ученики при всей доброте их сердца по тому самому не могли уразуметь слов Его в прямом их смысле и как надлежало. Для объяснения сего представим, что кто-нибудь, быв другом сына царева, слышал от него и от других, что отец назначил его себе наследником престола, видел не раз опыты особенного благоволения к нему отца. Потом услышал от него же, что отец его, немало не переменив ни своих мыслей о нем, ни любви к нему, позволит однако же некоторым развращенным людям подвергнуть его посрамлению, мучениям и самой смерти, имея возможность все сие отвратить. Такой человек, слышав все сие, поверил бы сыну цареву, своему другу, или, поверив ему, понял ли бы вдруг слова его, как должно. Не скорее ли бы согласился предположить в них какой-либо неизвестный для себя иносказательный смысл, особенно если бы знал, что друг его любит выражаться языком приточным. Подобное всему случилось с апостолами. Без сомнения, они представили себе слова своего учителя каким-либо непонятным для них иносказанием. Но в таком случае, к чему служило предсказание Господа о своих страданиях и смерти? Оно было полезно, хотя ученики и не поняли его. Кроме того, что впоследствии яснейшим образом открылось из него, что Бога-человек провидел крест свой со всеми его ужасами, имел потому всю возможность уклониться от него, и если подверг себя смерти, то добровольно, для блага рода человеческого. Кроме сего, самые ученики, по крайней мере, некоторые из них, при наступлении страданий учителя, должны были привести себе на память настоящее предсказание и, видя точное исполнение со стороны его печальной, то есть по бедствиям, всем самым побуждались благодушием ожидать исполнения и радостной части пророчества о славном воскресении Господа. Не сим ли самым предсказанием воодушевлен был впоследствии святой Иоанн, который, как увидим во время страданий и смерти Иисусовой, несмотря на свою юность, окажет себя мужественнее всех прочих учеников Его. Как бы в доказательство того, что беседа о кресте оставалась теперь непонятную, двое из учеников Иаков и Иоанн, сыны Зеведея, обнаружили теперь же в себе следы любочестия самого детского. Господь заметно отличал их от прочих учеников, удостаивая особенной доверенности и близости. Только Петр мог спорить с ними всем отношения, ибо Господь отличал и его. Сие-то, без сомнения, пророчество, худо понимаемое, возродило в юных умах надежды, что учитель и по наступающим мнимым восшествии его на престол иудейский не применят отличить их от прочих при раздавании наград и милости. Матерь их Соломия, которая теперь вместе с ними шла в Иерусалим на праздник, разделяла и едва ли не возбуждала сии надежды. Воображая, что ее просьба, Соломия была знакома Господу, может быть всем деле не бесполезную, и желая предварительно получить от Иисуса Христа обещание касательно будущей награды детей своих, она решилась воспользоваться уединенной беседой с Господом и подошед к Нему вместе с детьми со всей покорностью и дружеством, обнаружила, что хочет просить у Него чего-то, неважного для Него, но весьма важного и приятного ей, сыновьям ее и всему их семейству. «Чесо хочеще?» — вопросил Господь. «Ничего более», — отвечала она, — «как только припоручить в Твою милость сыновей моих. Ты без сомнения скоро взойдешь на престол Давида. Сделай тогда по любви своей к ним, чтобы один из них занял место по правую, а другой по левую сторону твоего престола». То есть Соломея хотела, чтобы дети ее были первые по мессии в его царстве и удостоились преимущества не только перед всем прочим народом, но и перед ближайшими его учениками и друзьями. Оба брата видом своим показывали, что желание матери есть вместе и их собственное желание. Нельзя было найти прошение более противного настоящему душевному состоянию Бога-человека, который весь был занят мыслью о своих будущих страданиях. Извинением могло служить одно то, что Иаков и Иоанн не поняли его предсказания и искали быть близкими к своему учителю, без сомнения, не по одному любочестию, а и по чувству любви к нему, которая опасалась быть удаленной от него во славе его. Ответ Господа служит поучительным примером, с какой снисходительностью исправлял он самые важные ошибки своих учеников. Вместо каких-либо упреков он отвечал просто с кротостью. «Невеста часу просит-а». Может ли пить и чаша? Чаша у евреев означала страдание бедствия. Юже ас имам пити. Или крещением, так иносказательно назывались великие искушения. Им же ас крещаюся, креститеся. То есть Господь хотел внушить мечтателям, что им должно думать еще не о награде, которая сама собой придет к достойному, а о средствах, как заслужить онную. «Можево», — отвечали ученики, побуждаемые, вероятно, более желанием поучить просимое и показать себя достойными онного, нежели по внутреннему убеждению в необходимости страданий для достижения славы, ибо они не имели еще ясного понятия ни о предстоящей чаше, ни о крещении, о коих говорил Господь. Но учитель, яко сердцеведец, провидел уже, что слова эти, сказанные теперь без ясного сознания дела, придут некогда в совершенное исполнение, что сыны Зеведеевы действительно со временем будут подобны ему, крещены страданиями. Посему в духе пророчества, которое они должны были выразумить впоследствии, продолжал: «Чашу оба мою испиета, и крещением им же оскрещаюся, им эти креститеся, а еже сесть одесную мене и ошую мене, несть мое дати, но им же уготовося от отца моего». Сим кончилась беседа. Очевидно, что Господь хотел преподать сынам Зеведеевым наставление для них необходимое, но без той строгости, которой заслуживало более прошение, нежели просители. Они должны были узнать, что в деле столь важном, каково учреждение на земле Царства Божия, ничто не может зависеть от произвола или пристрастия личного, а все от закона и справедливости, что Господь и Учители, если можно так сказать, сам не может оказать им какую-либо милость без их способности и заслуг. После сего они сами собой должны были убедиться, что и всем отношения – они не знали, чего просили. Хотя беседа сия не была слышима прочими учениками, но они не замедлили узнать, что было ее предметом. Это произвело неудовольствие и ропот между ними, не несправедливые в отношении к искателям первенства, но напрасные по существу дела, ибо они искали невозможного. Особенно мог оставаться недовольным Петр, который не менее сынов Соломеиных был отличаем в обществе учеников Иисусовых. Не менее имел и прав на то, но никогда не доходил до такого любочестия, чтобы, видимо, желать господства даже над своими соучениками, довольствуясь обещанием учителя посадить каждого из них на особенном престоле. Это взаимное неудовольствие учеников послужило случаем к преподанию им самого назидательного урока в смирении и братской любви. «Вам известно, — сказал Господь, собрав их вокруг себя, — в чем полагают господство свое мирские владыки и повелители? В том, чтобы им служили и повиновались, славили и величали их. Но между вами, — моими учениками, не должно быть сего. Никто не должен искать отличия, соединенного с унижением других. Между вами, ежащий хочет в ящи быть, да будет вам слуга. И ежащий хочет в вас первый быть, буди вам раб. Вспомните, продолжал Господь, обращая речь к предмету, забытому учениками, но и о котором теперь более всего надлежало думать. Вспомните, что сам Сын Человеческий, коему надлежит всякая слава, пришел в мир сей не для того, чтобы, как многие ложно думают, покорять народы и принимать почести и услуги от других, но чтобы оказать их со своей стороны другим и самую душу свою отдать для искупления мира. Таким образом, о том, чего ученики никак не могли согласить с достоинством Мессии, о страданиях и смерти своей, Иисус Христос говорил снова, как о главной и первой цели своего пришествия в мир. Столь часто и с такой силой повторяемое внушение всем могло быть совершенно и навсегда отвратить учеников от честолюбивых мечтаний и замыслов, но предрассудок о земном царстве Мессии, их учителя, так был силен, что самые кресты Голгофа не могли совершенно искоренить его. И по воскресенье, при первом явлении учителя, они будут вопрошать его: «Аще в лето сие устрояешь царствие Израилево». Только сошествие Святаго Духа в день Пятидесятницы совершенно возродило их, уничтожив в душе их все плотские понятия, так что они все могли сказать о себе словами святого Павла: «Аще и разумехом Христа по плоти, ныне же к тому не разумеем». В продолжение таковых бесед Господь и ученики Его приблизились к Иерихону, одному из значительнейших городов иудейских, по его древности и богатству. Перед вратами города у дороги сидело два слепца для испрошения милостыни у проходящих. Шум от толпы путешественников, сопровождавших Господа, не замедлил привлечь их внимание, и они любопытствовали знать, кто идет, то есть не вельможи ли с многочисленной свитой, у которого можно получить богатую милостыню. Когда сказали, что это Иисус, известный чудотворец и пророк Галилейский, то в них тотчас возродилась надежда быть исцеленными от Него. Посему со всем нетерпением людей, кои хотят насладиться светом Божиим, они начали восклицать: «Господи, Сыне Давидов, сжалься над нами». Называя Иисуса Сыном Давидовым, слепцы тем самым всенародно признавали Его Мессию. Признание, в коем хотя давно участвовали весьма многие, но редкий отваживался сделать публично, тем паче, что сам Господь не всегда одобрял его, почитая преждевременным. Посему-то многие из народа, окружавшего Иисуса, опасаясь, вероятно, фарисеев и римлян, приказывали теперь слепцам умолкнуть, по крайней мере, не произносить название Сына Давидова, столько же опасное, сколько для всех любезное. Напрасно. Слепцы продолжали кричать еще громче: «Сыне Давидов, Сыне Давидов, помилуй нас!» Богочеловек остановился и велел позвать слепцов. Воззвание их преклонило его оказать им помощь. Услышав, что Иисус ожидает их, слепцы сбросили с себя даже все свое верхнее платье, чтобы скорее явиться перед божественным врачом. «Что хочет да сотворю вам?» — вопросил он. «Господи, чтобы отверзлись очи наши». Господь коснулся их очей, и они тотчас отверзлись. «Ступайте в дом свой», — сказал он потом. «Вера ваша спасла вас». В самом деле, бедствие ли, угнетавшее всех несчастных и часто располагающее людей к лучшему образу мыслей, или другие обстоятельства были причиной, только настоящий поступок слепцов в отношении к Иисусу Христу показал, что их душевное око было несравненно чище и дальновиднее очей книжников и фарисеев. Слепцы иерихонские не способны были, подобно Симсу и святым, соблазняться происхождением Иисуса Христа из Галилеи, от бедных родителей. Великие и святые дела Его оставались для них великими и святыми, несмотря на то, в какой бы день ни были совершены, в пяток или субботу. Мудрое мнение слепца Иерусалимского, что грешников Бог не послушает, и что Иисус не мог бы творить чудес, если бы не был от Бога, служило и для них руководством в суждении о Его божественном достоинстве. Сердце их, без сомнения, давно уже признало Его истинным сыном Давидовым. Представился случай, и они всенародно свидетельствуют свою веру в Него, пренебрегая опасностью быть отлученными зато от синагоги или оклеветанными в возмущении против римлян. Несмотря на позволение божественного врача идти куда угодно, исцеленные слепцы шли во след Его, славя Бога и своего Спасителя. Проходили через Иерихон. Слух о чуде немедленно разнесся по всему городу и еще более увеличил толпу, окружавшую Иисуса. Каждый хотел видеть великого чудотворца, но по сему самому многие не могли видеть Его. В числе последних был и некто Закхей, старшина над мытарями или сборщиками подати. Посредством своего промысла он приобрел себе великое богатство, не всегда чуждаясь, вероятно, таких средств, кои людям Его звание ставили в упрек еще Иоанн Креститель. Скупость, жестокосердие, наклонность к притеснениям были общим свойством мытарей, к чему располагало само их звание. Снимая у римлян на откуп подати, они, естественно, употребляли все меры, чтобы не остаться в убытке. Соотечественники, кроме неохоты платить подати иноплеменникам, видели в них орудие римского преобладания, тем более ненавистное, что им соглашались быть сами иудеи. Посему мытарь и язычник почитались словами равнозначащими. Для того и другого даже было одно общее название – грешника. Закхей был старейшиной мытарей, следовательно, по мнению народа, одним из первых грешников. Впрочем, Закхей, как видно из всех настоящих поступков Его, не был теперь уже тем, чем бывал, если бывал действительно некогда. В душе Его пробудилось отвращение к пороку. Злато не прельщало Его более, и он начинал чувствовать нужду в приобретении сокровища негиблющего. В таком расположении духа обыкновенно ищут перед кем-либо раскрыть язвы своей совести. И кто же более мог уврачевать их, как не Иисус? Таким образом, сердце невольно влекло Закхея к великому разрешителю уз греховных. Но он еще не смел надеяться столь великой милости, чтобы святейший из пророков обратил внимание на первого из грешников и в сознании собственного недостоинства искал только видеть Иисуса, сравнить черты божественного лица Его с тем, что говорили о Нем, Его милосердие, величие, святости, подчеркнуть в Его взорах для себя назидание и утешение, прочесть в них будущую судьбу грешников, свою собственную. И сего желания нельзя было достигнуть. Будучи мал ростом, Закхей совершенно терялся в толпе народа, сопровождавшего Иисуса. Но на пути, через который надлежало проходить Иисусу, стояло дерево. Закхей, опередив всех с поспешностью, влезает на него, в сладкой надежде насмотреться на лице пророка. Может быть, думал Закхей, мессии, который вскоре будет судить его. Тем лучше, чем неприметнее. Иисус Христос мог и не видеть Закхея. Не видно также, чтобы сей мытарь был известен ему прежде сего. Но от сердцеведца могло ли что-нибудь укрыться? Человеколюбец мог ли не восприять на рамена заблудшую овцу, которая сама начинала искать пастыря? Едва только поравнялись с деревом, на котором сидел Закхей, Иисус остановился и, устремив взоры на Закхея, сказал ему: «Закхея, почався слезе, днесь бы в дому твоем подобает мне быть». Изумленный такой снисходительностью, мытарь спешит оставить дерево и принять в дом свой столь необыкновенного гостя, не зная еще, что за цель его посещения, но убеждаясь самим делом, что пророк Галилейский немало не сходен со знаменитыми фарисейскими раввинами, кои почли бы за осквернение для себя сказать ему всенародно одно дружеское слово. И Иисус, напротив, не обнаруживал ничем, будто дом Закхея, в который шел он, кажется для него чем-либо не чище других, или что он, вступая в него, отступает от каких-либо правил. Но толпа, его сопровождавшая, судила иначе. Вступить в дружеский разговор с разбогатевшим мытарем, человеком, как думали, без любви к Отечеству, без веры, самому вызваться на посещение его дома, не взять, по крайней мере, при вступлении в него предосторожности к сохранению законной чистоты, постоянно в подобном случае употребляемых фарисеями, все сие в глазах безрассудных ревнителей преданий фарисейских казалось странным, предосудительным, немало недостойным того мнения, какое им хотелось иметь о великом пророке. Закхей сам чувствовал, как далеко простирается к нему снисхождение Иисуса, и как много может страдать через то слава его в народе. Как бы желая дать отчет в своем поведении, показать, что он уже не раб своих сокровищ, что в сердце его живет еще, или ожила, любовь ко всему доброму, благоразумный мытарь становится перед Иисусом, и вслух всех соблазнявшихся милостью, ему оказанную, объявляет, что в память посещения Иисусова целая половина имения его роздана будет нищим, и если он кого обидел, то такому возвратит вчетверо. Такое обещание действительно могло убедить каждого, что Закхей хочет сделаться достойным своего имени. По самому закону Моисееву, только тот обязывается вдвое или вчетверо возвращать похищенное, кто был приведен в суд и облечен в преступление. А кто сам собою признавал свой грех, тот должен был возвратить похищенное только с присовокуплением пятой части. Но Закхей, бывший доселе ниже закона, вдруг делается выше его и хочет поступать от сели по закону не только правды, но и любви, кои божественный образец видит перед собою во Иисусе. По всему видно, что благоразумный мытарь понял цель посещения Иисусова, вошел, так сказать, в дух милости, ему оказанной. Евангелист не говорит, чтобы он заботился слишком много, как некогда Марфа, об угощении Господа и учеников его, не сказывает даже, чтобы угощал их. Искреннее обещание вознаградить всех обиженных, раздать полуимение нищим, было самым лучшим угощением для того, кто поставлял брашно свое во исполнение воли Отца Небесного. Господь не оставил без награды усердия столь чистого, как бы в уверении, что он немало не сомневается в исполнении обещания Закхеева, не сожалеет о посещении его дома. «Днесь, — сказал он окружавшим его, — днесь спасение дому сему бысть». Благотворная перемена в домовладыке должна была произвести перемену и в домочадцах. «За ней сей сын Авраам ль есть», как доказал настоящий опыт, хотя доселе многие почитали его наравне с язычниками. «Прииди бы сын человеческий взыскать и спасти погибшего». Последние слова, очевидно, направлены против тех, кои соблазнялись милостью, оказанную старейшине мытарей. В них раскрывалось тайное общение Иисуса с грешниками, которое постоянно ставилось ему в упрек от фарисеев. Мечтая только о славе, богатствах и почестях, сии лицемеры забывали, что нет величия выше того, которое состоит в богодеяниях и особенно нравственных, в научении и исправлении грешников, а посему нисколько не представляли себе и того, чтобы главной целью пришествия Мессии было взыскать и спасти погибшее. Та же слепота открывалась и в суждении их о ближних, привыкши видеть в очах брата малый сучец и не замечать в своем глазе бревна, свои святы не хотели думать, чтобы из явных грешников, ими презираемых, многие были гораздо ближе их к Царствию Небесному, потому что ближе их были к сознанию своего недостоинства, к раскаянию во грехах. Но Иисус Христос взирал иначе, и в толпе язычников обретал иногда веру, которую напрасно искал в целом Израиле. Многократные опыты доказали, что милосердие Сына Человеческого, с коим Он обращался с грешниками, производило еще большее действие, нежели Его чудотворение. Многие из живых мертвецов, как бы одушевленные любвеобильным дыханием человеколюбца, восставали из гробов, совершенно переменяли свою злую жизнь, имея то преимущество перед воскрешенными от смерти телесной, что последние снова подвергались смерти, а первые могли всегда наслаждаться жизнью духа. Доказательством всего служит, между прочим, сей самый Закхей. По свидетельству древнейшего предания, он сделался истинным последователем Иисуса Христа, был потом спутником апостола Петра в его апостольских путешествиях и посвященным в епископа Кесарии Палестинской. Оставив дом Закхея, Иисус продолжал путь свой к Вифании и мог бы в этот же день прийти туда, если бы до Пасхи не оставалось еще около недели и не надлежало дать Лазарю быть погребенным и сделаться четверодневным мертвецом. Посему он шел медленно, останавливаясь в селениях, лежащих при пути, и пользуясь всеми случаями для наставления своих учеников и народа. Ученики, однако же, так велика была сила народного предрассудка, забыв о смерти Лазаря и недавнюю беседу о кресте Учителя, снова предались мечтательности, и еще более, нежели когда-либо. Полагали, между прочим, за достоверное, что с наступающим праздником должны окончиться все их труды и опасности, что Учитель их, по случаю великого стечения народа иудейского на праздник, торжественно объявит себя Мессией. Такую надежду могла питать, кроме других причин, благосклонность, с коей при входе в Иерихон принято было им всенародно наименование сына Давидова от слепцов иерихонских. Не есть ли это, так могли судить ученики, прямой вызов к тому, чтобы наконец все признали его теперь за Мессию? А если он уже решился на всенародное объявление себя Мессией, то когда лучше сделать это, как не в праздник Пасхи? И из спутников многие думали согласно с учениками, восхищаясь заранее славою, в какой они увидят вскоре того самого Иисуса, который шел с ними по одному пути, беседовал с ними и, может быть, разделял их дорожную трапезу. По элику, в мнении иудеев о земном царстве Мессии было не все ложное и несбыточное, а была и истина, то нельзя было в настоящем случае сказать ученикам вообще: «Ваши ожидания напрасны». Они не были бы напрасны, если бы ученики и все иудеи умели отличать пришествие Мессии первое и уничиженное от пришествия второго, славного и величественного, и не смешивали духовно-всемирного владычества Его с земным господством над Иудеей. Чтобы указать им истинную точку зрения на предметы и дать ключ к разумению наступающих событий, кои действительно содержали в себе весьма много превышающего их тогдашние понятия и чудесного, Господь обратился к обыкновенному своему роду речи, к притче. «Один человек, — сказал он, — высокого происхождения, отправлялся в далекую страну для принятия царского достоинства. В получении венца царского он уверен был столько, что перед отшествием своим сделал все нужные распоряжения, чтобы во время отсутствия обыкновенные доходы его немало не потерпели. Из 10 избранных рабов его каждому дано было по мине, с тем, чтобы они употребили сие деньги в дело. После сего он отправился, но из сограждан многие, хотя без всякой с его стороны причины, не были расположены к нему. Чтобы удалить его от престола, они отправили посольство к тому царю, который должен был утвердить права его на царстве. «Всякого другого, — говорили посланные, — мы скорее согласимся иметь царем, только не его». Но представления их не имели никакого действия. Нелюбимый наследник возвратился царем. Начался отчет в деньгах, вверенных рабам. Государь сказал с радостью первый: «Посмотри, мина твоя принесла 10 мин». «Прекрасно поступлено», — отвечал царь. «Ты добрый слуга. Я верил тебе мало, но ты сделал много. Возьми в управление 10 городов». «И я сделал 5 мин из одной», — сказал другой. «Получи и ты награду за труды», — отвечал царь. 5 городов будет в твоем управлении». «А я начал говорить третье. Ничего не сделал, и не делал из твоей мины. Зная, что ты весьма скуп и жесток, жнешь, где не сеял, берешь, где не клал. Я заботился только о том, чтобы сохранить ее в целости, и для сего держал ее в потаенном месте, завернувши в плат. Вот она, не более, не менее, как была взята». «Твоими же словами, — сказал царь, — я осужу тебя, злой раб. Ты знал, что я человек жестокий, который более требует, нежели дает, жнет, где не сеял, собирает, где не расточал. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, возвратясь, получил его с лихвою? Возьмите у него, — сказал он прочим слугам, — сию мину, и отдайте тому, у кого 10 мин». Такая награда одного человека показалась им слишком великая, особенно в сравнении с тем, у кого все отнималось. «Государь», — заметили они, — «у него и так уже 10 мин». «Что за нужда?» — отвечал царь. «Имеющему и хорошо употребляющему дано будет, а у не имеющего, употребляющего неправильно или вовсе не употребляющего, и то, что он имеет, отнимется». Окончив расчет со слугами, государь потребовал пред себя врагов своих. Не было нужды судить и обличать их, и они все преданы казни. Глубокие и важные наставления содержали все притчи, что Иисусу Христу надлежит отойти в дальнюю страну, к Отцу, на небо, для принятия царства, это против заблуждения, будто он вскоре взойдет на престол иудейский, что сограждане его и иудеи, и по его отшествии не убедятся в действительности его прав на царство, а будут отвращать всех от признания его Мессией. Это против предрассудка, что Мессия может быть неузнан и отвергнут иудейским народом, что избранные слуги его, апостолы и другие последователи его, получат при всем каждое известное число мин, дарований духовных, кое они должны употребить на пользу царя и царства. Это против ложного мнения, будто последователи его вскоре разделят с ним власть, и притом земную, не заслужив предварительно награды верным исполнением своих обязанностей. Что он не прежде, как по возвращении своем, явится в должном величии, благотворном для верных, подданных и трудолюбивых рабов, грозным и нестерпимым, для подданных мятежных и рабов лукавых. Это против сомнения, что, может быть, и никогда не исполнится предсказание пророков о царстве Мессии, если не исполнится ныне видимо. Что все сие более или менее ясно и определенно содержится в сей притче, в том каждый убедится сам собою, коль скоро сравнит содержание я с тем, что нам вообще известно о свойстве, продолжении и различных видах Царства Христова. Но чтобы ученики выразумели теперь, как должно, весь смысл всей притчи, Всего немало не видно из Евангелия и обстоятельств. Уже впоследствии, по воскресении Господа, они должны были, между прочими, непонятными для них беседами своего учителя, вспомнить и о сей притче, и при озарении от Святаго Духа постигнуть глубокий смысл «я». Для позднейших читателей, каковы мы, притча сия служит сокращенным начертанием всего великого предначертания Иисуса, Его сугубого царства, последователей и врагов Его, и показывая, что уже случилось, располагает к ожиданию того, что должно совершиться в будущем. Материалом для сей притчи могло служить одно из современных событий гражданских. Высокородный человек, в ней представленный, напоминает собою Архилая, сына Иродова, который по смерти отца своего отправлялся к Августу для принятия от него царского скипетра и действительно получил его, вопреки всем усилиям и иудеев, кое через особенное посольство просили кесаря не отдавать их в подданство Архилая. Таким образом, в устах небесного учителя, самые земные события служили для изображения духовных предметов царства Богодатного. Между тем, путь продолжался, и Господь со учениками своими приблизился к Вифании, где обитал Лазарь, лежавший теперь уже четвертый день во гробе.